знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа сегодня в прямом эфире. Несмотря на то, что футболка у меня главная тема, это передача, друзья, Глаз народа. И у нас в студии мои большие друзья, замечательный муж с женой. Я все равно буду еще раз этот вопрос задам. Алексей Пичугин и Вика пока еще Щепеткова. Я так тебя представляю в последнее время, да? Пока еще Щепеткова.
Пока еще Щепеткова.
Я надеюсь, что все-таки тебе станет стыдно, что ты каждый раз приходишь на Теос в передачу и с каждым
разом. Я уже три года так говорю, а наоборот уже
три года приходишь, и все еще Щепеткова, и Щепеткова, и Щепеткова, и Щепеткова.
Там кто-то написал в комментах, что все хорошо, она так всю жизнь прожила со своей фамилией, так что
да?
Все нормально.
Ну, тем не менее, у меня какая-то душа по этому поводу болит. Не знаю, как у Лехи, у твоего мужа. У тебя душа болит по этому поводу? Но вот Вика в прошлый раз сказала, когда была, что ты уже ты начал ее напрягать, чтобы она фамилию меняла.
Нет, я как бы уже готова менять, а Леша должен сказать...
А я что-то перестал напрягать, да. Видимо.
Да? И пока как-то не доходит.
Да. Это муж и жена, друзья, опять же говорю, Вика Щепеткова, Алексей Пичугин. У нас сегодня замечательная несемейная передача «Кто в доме хозяин» называется. Но это на самом деле замануха, друзья. Мы будем говорить не только об этом, а о многих других вещах. Это, по-моему, называется кликбэк или как-то так, да?
Кликбэйк,
да, что-то такое. Я пытался найти в интернете что-то такое, но так и не нашел.
Да,
не
да.
Знаю, как пишется
правильно. Правильно, все так и есть.
Ага. Что,
кликбэйк? Ну, да, что ты назвал так, но на самом деле будем говорить по-другому. И те, кто хотят поговорить, послушать про семью, переходят, а там покайтесь.
Покайтесь, потому что...
Близится царство
небесное. Ну, ты замечательно, ты же вот по-христиански подходишь ко всему.
Да, все правильно.
Ставьте лайки, делайте репосты, мы начинаем. Лех, у меня к тебе первый вопрос такой. Ты в армии-то служил? Почему?
Ну, так получилось. Учился.
Учился, и поэтому... А потом, после учебы...
Ну, продолжил учиться.
Продолжил учиться, да. Вика, я знаю, что вот раньше, допустим, когда девушки все выбирали, ну, совсем раньше, я же немножко постарше тебя, поэтому я немножко другую страну помню, другой менталитет. Девушки выбирали себе парней таких, вот он должен в армию служить, чтобы мужественным был, чтобы меня защищал. Тебя никогда не смущало, что муж твой в армии не служил, армейскую лямку не тянул и вообще...
Нет, никогда не смущало, потому что у меня было много достаточно друзей, которые сходили в армию, и придя из нее, первое, что они сказали, я потратил год жизни зря, я просто убирал дорожки. Целый год. Вот так вот. Лучше бы я дома сидел за компом.
Да, слушай, ну вот мой сын вот-вот придет с армии, старший сын, да, вот-вот буквально остался ему месяц. И он увольняется из армии. Нет, ты знаешь, он мне постоянно фотки присылает, он то там с парашютом проведет, там с автоматом.
Что, если он в ДВШ?
Нет, он в спецназе служит. Даже в спецназе есть дорожки, друзья мои.
Там, может, чему-то и учат.
Он, может, и подметает дорожки, естественно, как все, но все-таки у него есть настоящая военная
подготовка. Нет, ну вот это вот интересно, если там, конечно, какая-то военная подготовка, тебя чему-то обучали. Вот у меня ходило три или четыре друга, и три или четыре друга так и сказали, что там вообще ничего, просто мы год потратили вот ни на что, и все. Угу. Серьезно, нас ничему не научили, автомат мы видели один раз за весь год там, грубо говоря, и то там, по-моему, пострелять даже так не удалось, а просто мы его собрали и разобрали, все, конец. Ну и в целом, да, вот мы занимались такой ерундой.
Зато отдохнули, нет?
Вроде они сильно не напрягались. Я, по-моему, кто-то сказал, что я там, ну, знакомый уже не из церкви, он говорил, я вот, типа, бросал курить, бросил, пришел в армию, снова начал, потому что там так скучно, что, типа, кроме этого больше нечем заняться вообще. Вот, и как-то, да, даже не знаю, у меня как-то сложилось впечатление, ну, о нынешней армии, что она абсолютно бесполезна, она просто для галочки, как и много чего у нас бывает, вот, и смысл в ней...
Говорят, сейчас уже получится.
Да. Сейчас получится.
Уже начались комментарии в эфире, даже комментирует новый епископ Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии сегодняшний эфир, которого буквально на днях избрали. Это большая честь для нас. Целый епископ, глава церкви Лютеранской комментирует наши эфиры. Я один комментарий случайно Иван Сергеевич удалил, можете его повторить. Эфир называется «У нас кто в доме хозяин?» И он тут же пишет «Хорошая тема, муж, потому что жена хозяйка». Вот он в комментарии, да, жена хозяйка, а муж хозяин. Но на самом-то деле, почему я задал вопрос про армию и вообще, при чем тут армия и кто в доме хозяин? Я предлагаю вам поговорить про иерархию и вообще про подчиненность, да, и про послушание. И вот, ну, кто в доме хозяин, это тоже, в общем-то, вопрос про иерархию, про подчиненность, про авторитеты. Поэтому мы его тоже коснемся, наверное, в конце передачи. Но для начала поговорим вот про... Почему я про армию спросил? Про дисциплину. Да? Вот ты в армии не был. Что такое настоящая армейская дисциплина? Если она там есть, конечно, я не знаю. Не знаешь, да? А как ты вообще понимаешь, и ты тоже, ну, начнем с тебя, как ты понимаешь слово дисциплина, зачем она вообще нужна? И нужна ли вообще дисциплина?
Я абсолютно почему-то уверен, что я ее так же понимаю, как и все остальные люди.
Ну, кто знает.
Ну, идея такая, что чем больше, чем серьезнее внешние какие-то нападки, испытания, давление, тем сложнее и точнее, и лучше надо мобилизовываться, выстраивать вот эту иерархию, там, систему подчинения и так далее. Поэтому армия, она, раз она для того, чтобы воевать там с другими армиями, то в ней это все максимально качественно, обычно преподается, да, представлено, вот, и поддерживается, естественно. Вот. Ну, в обычной жизни, в гражданской, таких испытаний практически нет. Особенно вот у нас вообще все замечательно живет.
Хорошо,
в Петербурге,
что нет, на
гуляешь.
Самом деле.
Нет, культурная столица. Для этого у нас как бы армии до этого и работали, и сейчас работают.
Да, я просто так еще высказалась про армию, мне стало даже немножко... Я на самом деле за армию. Я за то, что...
Стала переживать, что твой муж не служил в армии?
Нет, просто вдруг еще как-то неправильно поймут мои слова. Я как бы на самом деле, это здорово, благодаря тому, что у нас есть армия, как бы у нас все так сейчас как есть.
Ладно, хорошо.
Нет, я...
Продолжай, да.
Хорошо отношусь к милитаризму там и к всему этому. Не, но дело просто в чем, как бы ты не можешь напрямую сравнить, как бы провести параллель между вот армейской дисциплиной, которая там нужна для армейской работы, да, и просто семьей, которая не находится ни под каким практически давлением внешним там и так далее. Отношения строятся совсем иначе. Так что, да, все хорошо. Меня учили строить семейные отношения не в армии. Так что...
У тебя учили строить семейные отношения?
Ну, учили.
Меня учили.
В семье, как это нетрудно догадаться. Вот, так что, ну, да, это не сильно связано.
Хорошо, но если отличие от армии, что такое вообще для тебя дисциплина? Как ты понимаешь это слово? И нужна ли она сейчас
порядок
в реальной жизни?
Конечно, нужна. На работе нужна. Я лично как бы с этим столкнулся, особенно с нехваткой своей дисциплины, когда работать сам на себя начал. Это просто вдруг оказалось, что когда кто-то тобой... Как бы это сказать так поточнее, да?
Руководит.
Когда кто-то, ну, руководит, да, подкидывает тебе какие-то задачи, создает какие-то планы внешнего. Для тебя, да, ну, там, работа, университет, где угодно, да, более-менее у тебя есть некое внешнее расписание, с которым ты работаешь, ты подчиняешься ему, что называется, да, можешь делать это хорошо, плохо и так далее. Когда ты сам один остаешься, и тебе самому себе все это надо составить, следовать там и так далее, вот тут-то проявляется, собственно, отсутствие твоей внутренней как раз дисциплины, какого-то навыка упорядочивания своей жизни, времени, здоровья там и всего такого, отношений с людьми, вот, и как бы... Да я до сих пор с этим борюсь, естественно, вот, но успехи есть, и как бы...
Не,
вот это то, отчасти,
заметил,
почему
Алексей.
Я, ну, как бы, почему я не купился на какую-то такую рекламу армейскую на тему того, что вот тебя там приучат к дисциплине. По моим знакомым, которые я закончили, не очевидно было, что люди сами на себя научились вот работать, сами с собой научились какие-то действия продвигать, потому что, ну, в том числе и там тоже внешние мотиваторы работают постоянно. Тебя, ну, вроде как, отлично мотивируют в армии внешне, да, говорят, по крайней мере, вот. Но внутренне самого себя мотивировать – это чуть-чуть другой навык. Я думаю, что, естественно, военные хорошо ему приучены, в конце концов, оно перерастает там из количества в качество и так далее. Но, опять же, к семье это применимо в другом. Не так. Напрямую.
Слушай, ну знаешь, есть такая поговорка, она такая полувоенная, да, что порядок в стране начинается с хорошо заправленной кровати, да, то есть в армии учат элементарному порядку дисциплины, самодисциплине, да, которую ты, конечно, сначала поддерживаешь, потому что тебя заставляют, тебя там в наряды посылают, там на губах отправляют, если ты не следуешь дисциплине, а потом ты уже к этой системе приучаешься, ты видишь ее ценность, да, определенную положительную сторону, и ее тоже начинаешь видеть. Ну и потом этот порядок, эту дисциплину переносишь в светский, ну, во внеармейский мир, да, и, соответственно, способен, вот, например, не иметь таких проблем, как ты имеешь, да, и как я их очень много имею, даже с отсутствием дисциплины.
Я кровать нормально застилаю. Я говорю, хорошо бы, чтобы это в семье вообще
хорошо
было. Чтобы тебе не надо было до армии доживать, там, и тебя вдруг начали учить вообще, это за собой ухаживать.
Да, кстати.
Это как бы, ну, уже не очень хорошо, когда ты прям совсем самое... Только в армии ты увидел вообще пользу порядка. Мне так кажется, что это совсем правильно.
Саша пишет, Влад допустил ошибку в названии темы. На самом деле нужно было написать «кот в доме хозяина». Ну, вот юмористы так и нас смотрят. Спасибо большое за такие юморные комментарии. Пишите, продолжайте их, а также ставьте лайки и делайте репосты. А у тебя, Вик, как с дисциплиной? Понимаешь ты ценность дисциплины? И что для тебя вообще дисциплина?
Для меня дисциплина, наверное, это умение расставлять приоритеты, что ли. Потому что это умение у меня появилось в универе, в тот момент, когда я съехала от мамы и уже начала непосредственно сама заниматься своей жизнью. Вот. И просто распределение, четко расставление того, что для тебя сейчас важнее, что для тебя сейчас нужно, и непосредственно приближение к этим результатам, к этим целям. Поэтому, как бы с дисциплиной все отлично, когда это... Как бы я вижу в этом смысл. Когда, например, я смысла в этом не вижу, у меня все плохо с дисциплиной. Наверное, это не... Хотя нет, это нормально. Просто надо придумывать больше каких-то целей, планов и так далее, и к ним как бы идти непосредственно.
Угу. Можно ли поддерживать нормальный порядок вообще в жизни, не только в семье, а вообще в жизни, да, когда ты сам являешься тем, кто... Ну, сам являешься источником, да, для дисциплины, да, вот источником этой самой мотивации в дисциплине. Или всегда нужен кто-то сверху, какой-то авторитет, который будет какие-то правила или какой-то человек, который должен тебя всегда дергать, направлять, помогать тебе, держать себя в каких-то ежовых рукавицах, не знаю,
как ты думаешь? Да нет, наверное, хорошо бы самому быть таким авторитетом, и планы себе там строить, смотреть, что тебе зачем нужно. Правильно, Вика, про приоритеты ты сказала, как мне кажется, что обычно весь смысл внешнего мотива и какого-то авторитета, который он тебе дает, в том, что когда оно у тебя есть, вот это вот внешнее, ты можешь сам не думать, зачем тебе что нужно. Тебе сказали, так надо делать, mm-hmm. все. Это, ну, легко, это хорошо. Дальше только вот, что называется, выполняй. Но в жизни это работает не всегда. В нашей жизни это работает еще меньше, как мне кажется, чем раньше. Вот, и чем дальше оно будет идти, тем больше будет личной ответственности, личного вот этого вот всего. И государство с себя понемногу сбрасывает какие-то части ответственности крупные. Там и общество, и семьи уже чего-то не вывозят. И как бы все больше и больше приходится решать лично самому человеку. А пока ты сам не научишься разбирать буквально вот вплоть до, я не знаю, вплоть до калорий. То есть вообще, что зачем тебе нужно? Ты сейчас что-то ешь, зачем тебе это нужно? Ты сейчас что-то делаешь, зачем тебе это нужно? Ты сейчас вот как ты себя чувствуешь, что в связи с этим тебе надо сделать, не надо и так далее. Пока ты с этим не научишься сам разбираться и сам на себя всю эту ответственность не возьмешь, угу. ты, в общем, нормальным, эффективным, обычным гражданином не будешь. Вот. И, наверное, хорошо на определенном этапе вот учиться именно выполнять поставленные задачи, но с какого-то момента их еще и ставить надо учиться. И, угу. в общем...
Добавишь?
Ну да, просто, к сожалению, как-то ставить задачи, действительно, это тоже должны учить в семье, потому что ты родился, там, да, походил там, в садик, грубо говоря, тебе там заставляют родители это делать, ну, это там, у тебя нет выбора, да? Потом ты ходишь в школу, и в школе тебе надо закончить школу. Это не ты поставил свою цель, да? Это как бы общество так решило, что ты учишься в школе, ты заканчиваешь ее, да, там, грубо говоря. Ну, или чтобы да, дальше как-то работать, что-то делать, тебе надо это закончить. Это все делаешь. Потом ты идешь в универ, и это такое тоже продление какого-то своего детства, когда ты, ну, ничего не придумываешь. Потом ты идешь на работу, на которой тебе тоже говорят, что делать, и ты можешь так вообще прожить всю жизнь, так и не поняв, что ты действительно сам хочешь и чем ты хочешь заниматься. Мне кажется, это вообще такое большое умение, большое, ну, типа, дело вообще придумать и смотивировать себя самого, чтобы что-то сделать. Угу. И это очень важно.
Слушай, а разве это не свойственно не свойственно женщинам такую иметь черту, там, я не знаю, или не черту, вернее, а позицию, когда ты... Я как бы девочка, я не хочу ничего решать, я хочу, чтобы за меня муж все решал, да? Потому что я девочка. И эта девочка сознательно выбирает, да? Она сознательно выбирает такую позицию, что вот у нее есть муж, который за нее все решает, как бы, а я девочка, я только, ну, у меня бабочки в животе, и вообще, и так, как бы, да, и все. И
выше, а в чем вопрос, хорошо ли это?
Нет, ну...
Да нет, вообще-то ненормально выбирать такую позицию, это, ну, ненормально. Все-таки я склоняюсь к тому, что в нашем обществе каждый человек должен нести ответственность, по крайней мере, как минимум за свою жизнь, как минимум за свою какую-то деятельность, за свою самореализацию. И как максимум много еще за что. Но опять же тоже тут, если перегибать палку, то получается, что очень часто, что мужчины, например, перестают нести ответственность за свою семью, которую приходится брать женщинам, и это все несчастные, женщины все тянут, и все заканчивается плачевно.
Леша сказал, ну пока заикнулся, да, о том, что сегодня нарушена естественная иерархия, да, ну ты немножко, ты же не так это сказал, естественно, да, но мне показалось, что ты это имел в виду, или я захотел это услышать в твоих словах, да,
хорошо.
Ну, ты говоришь, что сейчас там и государство скидывает себе ответственность, да, и в семьях, и семьи не вывозят, и там вот все как бы нарушается, и здесь все нарушается. Мне, в принципе, кажется, что это как раз-таки связано с тем, что и некоторые естественные иерархии, которые всю жизнь были в нашем обществе, они сейчас разрушаются, да? Что какая-то есть вещь, когда, не знаю, жена подчиняется, предположим, мужу, дети подчиняются родителям, граждане, там, государства подчиняются своей стране и как бы считают, что какие-то проблемы должна решать она, там, да, а мы там маленькие люди, т.д. и т.п. Ну, какие-то такие естественные иерархии, они разрушаются. Ты согласна с тем, что это так происходит сегодня в нашей стране? Или вообще в мире, вернее, нет?
Согласна, что даже в нашей стране, там, например, как ученики относятся к учителям, и так. Но это большой вопрос, то есть тут тоже как бы нельзя сказать, вот, какие плохие дети там, да, а учителя хорошие. Да, это есть, это видно, на самом деле. В маленьких каких-то аспектах, больших, вот действительно нарушаются эти границы, и есть такое дело.
Хорошо, Леша, вот поговорим про естественные иерархии. Да? Всегда, ну, всегда в обществе было так, что есть эти иерархии существуют. Да? Ну, у нас, как у верующих, есть самый главный там, босс, да, это Господь Бог, которому все подчинено. Но вот жизнь на земле, она тоже подчиняется некоторым естественным иерархиям. Есть, не знаю, цари, там, президенты, министры, не знаю, там, начальники поменьше, потом в семьях тоже обычно мужчина, обычно, да, он главный в семье, глава семейства, жена, дети подчиняются ему, собаки, кошки тоже. И вроде бы все это было признано к тому, чтобы мы жили в комфорте, в безопасности, да, в нормальных, в понятной среде. Сегодня этих иерархий, ну, если не то чтобы нету, но они действительно разрушаются. Это естественный ход вещей или это, ну, не знаю, прям какой-то...
ты так качаешь головой? Слушай, вообще, это просто так... Я даже не знаю, это, о чем поговорить в этих огромных рамках. Это как бы и что-то там про смену коммунизма на капитализм. И про цивилизации, общество и индивидуальность. Ты ввел такое понятие, окей, значит, естественные иерархии. Оно, что ты имеешь в виду естественными иерархиями? То, что государство, например, там... следит за тем, чтобы в школах была одна программа, и ученики слушались, и оценки соблюдались, и так далее. Это не так естественно, как кажется. Вообще-то, может быть, ты хочешь, чтобы там каждое сообщество родителей в своем райончике какую-то свою школу завело и учило детей тому, что хочет. Здесь у нас будет православная школа, где мы будем учить этому, здесь у нас будет там баптистская школа, здесь у нас будет там еще... Тут там исламская школа, какая угодно, да, и все будут вот чему хотят своих детей, жить дети. Их дети, они чему хотят, тому их пусть и учат. Что это государство объясняет, что все должны там, не знаю, сказку о папе и работнике обалдеть читать. Это вообще-то оскорбительно, да, не хотим ее читать, там еще что-нибудь не хотим, там еще. Может быть, это неестественно как раз то, что сейчас разрушается, вот эти вот иерархии. А может быть, естественно, может быть, на самом деле, вот по уму так и должно было бы быть, но оно вот там каким-то порочным причинам разве... Это просто непонятно. То есть, мне кажется, что нарастание индивидуальной ответственности – это всегда хорошо. В конечном итоге, как там, это цепь крепка, если звенья крепки, да, у тебя общество может быть цельным, там, сильным, каким угодно, если оно состоит из цельных, сильных, ответственных индивидуумов. Да? И без индивидуальной ответственности оно все будет сыпаться, прогниет и там, развалится. И вот то, что индивидуальная ответственность растет – это хорошо, а то, что вот общественные какие-то штуки разваливаются, я не знаю. Ну, вроде как плохо, лучше бы не разваливались, но... Они же почему-то разваливаются. Может быть, эти причины надо сначала исправить, и потом уже восстанавливать там все вот эти вот дела.
Но Вик сказал про детей, которые просто... перестали слушать преподавателей.
Так и... они потому и перестали слушать преподавателей, что они поменялись ролями. Сейчас ты приходишь в школу, там, чтобы получить раз, два, три, там, получить балл ЕГЭ, какую-то там, я не знаю, услугу, то, что сейчас называется там рынком услуг, да. Ты приходишь в школу, чтобы учитель твоему ребенку что-то дал. Если он не дал, и у ребенка этого нет, плохой учитель. Если повел себя как-то неправильно, тоже плохой учитель, потому что ты приходишь... Вот,
ну, ты сейчас со стороны учителя...
Это я со стороны родителя и, соответственно, говоришь, ученика. Да?
Но смотри, когда ученик приходит в школу, по идее, он должен, да, понимать, что перед ним авторитет некий, да? Потому что если он не понимает, что перед ним авторитет,
да,
который...
Он не будет учиться.
Он не будет учиться просто.
Но он же пришел себе знания получать. О, а мы тут собрались ради ученика. Он главный.
То есть, нет, ну, как ты повернул-то?
Ну, как бы, а зачем? Да? Это вот если у тебя есть государство, которому нужны вот такие вот граждане, вот с такими квалификациями, с таким там кругозором, с этим, тогда ну-ка все вставайте, значит, учите программу, а пока не выучил, ты вообще не гражданин и еще в армии пойди отслужи, потому что нормальный мужик должен вообще государству, вот как там деды воевали. Я не подумаю, что я не согласен. И то правильно. Но сейчас, когда поменялись приоритеты, и ученик после школы, что с ним будет после школы? Он выйдет в открытый мир, в открытый рынок, да, и ему надо будет как-то жить. как-то добывать себе деньги. Как-то ничего не предусмотрено, да? Его по распределению не отправят на работу. Его после армии не выплатят зарплату, там, на которую он возьмет себе сразу там, первую ипотеку или что-нибудь такое. Ничего не будет. Он сам будет за все отвечать. А раз он будет за все отвечать после школы, значит, он сейчас, сидя в школе и готовясь к дальнейшей жизни, уже сам за все отвечает. А значит, учитель ему должен.
Угу. Как ты интересно сказал. Смотри, когда в моей жизни есть люди, которые там, в умнее меня там, в разных сферах жизни. И когда я к ним прихожу чему-то у них поучиться, да, я сознательно, добровольно ставлюсь в подчиненную к ним позицию. Потому что этот чувак умнее меня, он профессиональнее меня, я пришел за его знаниями, да, и я должен делать то, что он говорит. Иначе вообще смысл теряется во всем этом занятии.
Это потому что ты понимаешь, чему ты хочешь научиться, зачем ты этому хочешь научиться, и ты добровольно подчиняешься. Да, продолжение моего разговора заключается в том, что да, оно может прозвучать правильно, мы тут собрались ради ученика, и он главный, учите его. Но ученик и его родители, которые в таком мире еще не жили, они неопытные. Они не знают, что значит вот эта фраза, что учитель должен. Они не знают, что хорошо бы от него получить, как это эффективно от него получить. Пройдет время, и у нас общество расслоится на тех, кто, в принципе, понимает всю ценность учителей, их знаний, их опыта, их авторитета. И у них будут там свои закрытые школы, как, я не знаю, где-нибудь в Англии, в Европе, еще где-то. Ну, бог знает где, да, элитные, за большие деньги. Потому что вдруг окажется, что все эти знания, опыт, авторитет, это вообще-то... адских денег должно стоить, да? И они будут своих детей там учить, а будут какой-нибудь менее ответственные граждане, которые будут говорить своим детям, типа, да, там, пусть тебе учитель эту пятерку поставит, короче, тебе аттестат нужен и все там. Mm-hmm. Тебя лишь бы в институт взяли. Потом институты позакрываются, те, которые по аттестатам понабирали неизвестно кого там по купленным ЕГЭ. А будут элитные институты, элитные школы, элитные места рабочие, на которые все эти лишь будут идти, а менее ответственные граждане отсеются, скажем так. Будут жертвами реклам и финансовых пирамид.
Вот. Дети, которые вот, приходят в церковь, такие дети, которые не уважают своих учителей, потому что считают, что они им должны. Mm-hmm. Да, они приходят в школу, они заказывают музыку. Вот они приходят в церковь, где им говорят, там, не знаю, Катя, Вика, вот есть тут пастор, да, который mm-hmm. как бы умнее тебя mm-hmm. ну, в этих вопросах, а еще Бог, да. Mm-hmm. И вот всем им ты в той или иной степени должен подчиняться. Ну, в меньшей степени mm-hmm. пастору, там, да, а в большей степени Богу. Как это возможно вообще, да? Как они могут воспринимать Бога как действительно авторитета в своей жизни или пастора, если они даже на бытовом уровне не могут подчиняться никому? Ни своим родителям, ни преподавателям
дети
в школе.
Дети как могут подчиняться?
Да, молодежь. Вообще люди, в принципе.
Так просто дети вообще не понимают, зачем они это все делают. Я, если честно, не понимала до того момента, как не съехала от мамы, почему я вообще все это делаю, почему это все со мной происходит отчасти. Потому что ты что-то делаешь, тебя что-то там будет, заставляют куда-то ходить, и ты это все делаешь, потому что, там, не знаю, по многим причинам. Там, я вот лично маму не хотела расстраивать лишний раз, вот, поэтому это все делала. А тебя впихают везде, а тебе половина вообще не нравится, и ты тоже часто родителям не можешь сказать, там, что тебе нравится, что не нравится. И, естественно, в какой-то момент у тебя это все закипает, набирается, и ты это высказываешь тем, у кого, с кем ты там занимаешься, или как это все происходит, там даже те же воскресные школы, те же школы и так далее, обычные. Вот. И... как бы, просто мне кажется, что, опять же, это должно быть в семье, и ребенок должен понимать, зачем он там находится. Когда на вопрос, зачем я хожу в школу, мама тебе отвечает, потому что там так, потому что все так ходят, ну как бы, потому что все ходят, и ты ходишь. Ну, как-то такое себе, странновато. Не знаю, наверное, ответ должен быть более глубоким каким-то, более имеющим смысл. И тогда ты будешь понимать, будучи ребенком, что ты тут находишься для начала. Мне просто кажется, что это все складывается из вот этих вот маленьких там частичек, да. Там, не знаю, ты в детстве ты слушаешь своих родителей, ну, потому что по-другому никак, да, такие установки. Ну, потому что ты ребенок, у тебя нет, как бы, получается, выбора, там, не знаю, слова твоего, как бы, скажем. Но когда начинаешь быть подростком, ты, когда ты уже начинаешь немножко разбираться во всем, все-таки у тебя должно быть... Ты должен за что-то уважать родителей, чтобы их слушаться. То есть, если твои родители, там, не знаю... алкоголики, наркоманы, да, грубо говоря, ну, а ты каким-то образом вырос нормальным, то странно немного, как бы, почему ты должен слушаться своих родителей в этом. Потому что, ну, они явно уже как бы хуже тебя. И так далее. Из этого все складывается, ты оцениваешь людей на какие-то качества относительно себя, и получается, в общем, разные вещи. Вот. И как слушаться Бога, так ты как бы вообще жить-то не научился. Как, причем тут Бог вообще, как его слушаться? Вообще-то слушаться Бога и вообще узнавать, что такой Бог, это очень сложный вопрос достаточно. То есть это не просто прийти, приходить каждое воскресенье в церковь и ездить раз, там, не знаю, в год в лагерь. Это типа образ жизни.
Я просто думаю, что это связано, опять же, с авторитетами. Если люди, допустим, в семье слушались там, своего отца, там, не знаю, мать слушались, да, если они, в принципе... Вот у меня, допустим, не было никогда проблем, как мне кажется, в детстве с послушанием. То есть я, понятно, чудил за пределами квартиры и делал всякие гадости и пакости. Но, в общем и целом, я прекрасно понимал, что вот у меня папа есть, это хозяин в моей семье, да, есть там мама, которая... Это даже моя собака понимала, да, на самом-то деле, потому что она всегда безоговорочно слушала с моего папу, чуть меньше она слушала с мою маму, еще чуть меньше слушала с мою сестру, а меня она кусала за задницу. О, Лара, за пятую точку, понимаешь, моя собака. Потому что она прекрасно понимала, кто я и кто все эти люди в нашей семье. Она очень хорошо понимала эти самые иерархии в нашей семье.
Ну, да? Отец же себя так поставил. Ну, то есть, он почему-то вы все его слушались. Есть
да,
какие-то
при этом
причины.
При этом я не испытывал страха по отношению к папе никогда в жизни. Да, и даже отцом его крайне редко называл. Называю сейчас. Папа, папа для меня. Я его уважаю, люблю. Можно ли заставить ребенка слушаться? Как это сделать вообще сегодня? Заставить детей слушаться своих родителей и преподавателей тоже в том числе в школах.
То есть, вот бы у меня были дети, знаешь, я бы... Ну, наверное, хорошо бы не выглядеть дураком для начала. Нет, ну, знаешь, когда ты лучше во всем, тебя обычно уважают. То есть, ну, вот, знаешь, входит сейчас в комнату человек, который лучше нас во всем. Мы такие, блин. Ну, понятно, да, сразу чувство уважения есть. Ты как-то авторитет, он связан с превосходством вообще в каких-то ключевых вещах. Там... Хорошо бы, будучи отцом, не, там, не позориться. Не знаю. Быть умным, волевым, богатым, сильным, красивым, я не знаю, кем угодно. Да, если ты вот прям потрясающий. До поры до времени дети, когда очень маленькие, просто тот факт, что ты большой, вызывает уважение. Я там вот ползаю, а он какой папа ходит, большой, сильный. Там. Ну, он длится какое-то время. Потом дети вырастают, видят новых людей, знакомятся с какими-то квалификациями, вдруг осознают, что папа вот это вот умеет отлично, а к этому вообще не приспособлен. Завтра постучит какой-нибудь мошенник в квартиру, и папа, это, разинув рот, короче, перепишет квартиру на него. Ну, грубо говоря, да, ребенок это принимает про него и такой, блин, уважение немножечко падает, там страх немножко растет и так далее. Это связано с качествами. Дальше больше, там, да, папа может говорить одни вещи, а делать другие, а чувствовать третьи, не понимать, что с ним самим происходит, и вываливать это все на детей, и там, это вообще заставляет ребенка потеряться, начинать его бояться и что-то еще. Твой вот отец, судя по рассказам, был более-менее цельным человеком, да? Там, наверное, знал, зачем он делает то, что делает, наверное, мог это неплохо объяснить, наверное, мог пнуть собаку, которую не объяснить его словами, там, да, например, или покормить ее, когда надо, ну, и как бы более-менее ясно, тебе ясно, почему человек делает то, что он делает. И он как-то достаточно приемлемо это может объяснить.
Я прекрасно понимаю, что со временем авторитет родителей падает, опять же, потому что ты начинаешь какие-то вещи делать лучше, чем он. Да? И в моей жизни то же самое было. Да? Мой папа был программистом, я тоже пошел программистом, и уже, в принципе, на втором курсе, на третьем, да, именно потому что папа меня с самого детства учил этим вещам, уже на втором курсе я делал многие вещи лучше, чем он, на самом деле. Просто... Но его авторитет для меня никаким образом не упал.
Я понимаю тебя. Чем взрослее ты становишься, тем больше, в принципе, ты о человеке можешь оценить.
Ну, да.
То есть, например, я там, на подавляющее большинство вещей я сейчас делаю лучше, чем, там, скажем, моя мама. Но я могу оценить, насколько это было большим прогрессом для нее по сравнению там, с ее родителями, стать тем, кем она является. Да? Она сделала там, огромные шаги вперед и научила меня еще чему-то там, крупному, чем теперь владею я. Ну, например. Да? И я просто вот осознавая, как она много прошла, сравнивая это с собой, хотя я что-то делаю лучше, чем она, ну, там, я не знаю, ну, в компьютерах я лучше, неважно.
Ну,
да? Я, тем не менее, испытываю огромное уважение к ней. Из-за пропорций, да, я такой путь еще не прошел, как она когда-то прошла, роста там и еще чего-то. Короче, чем взрослее ты, тем больше ты, в принципе, о своих родителях начинаешь понимать. И поэтому многие там, бунтуя в 14, в 30 вдруг начинают своих родителей ценить, потому что осознают, что да, конечно, они не правы в том, но они там прошли на самом деле так много по сравнению там с их родителями или какими-то испытаниями и так далее, что вообще-то это очень ценно, и я этим теперь пользуюсь их опытом, да, и возвращается какое-то уважение. Иногда нет, иногда наоборот происходит, но... Суть не... Я просто так выразился, знаешь, вот типа, ну, надо быть там, идеальным во всем, да? Дело не в этом, конечно. Дело в том, чтобы самому постоянно расти, становиться лучше, и быть там и честным. Моральные качества на первый план выходят. Вот. Наверное, первое, что... Ну, может быть, это я про себя, может быть, не про себя. В общем, вот одна из вещей, которые подрывают часто достаточно доверие и уважение к родителям, и вообще к начальству, к чему угодно, это то, что ты замечаешь, как ты растешь, а тот человек не растет. Вообще. То есть, все, что у него есть, он на этом стоит и больше не двигается. И ты его уже перерастаешь в чем-то, ты уже осознаешь, понимаешь вещи, которые для него пока даже там, страшно их касаться. А он все стоит, 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 стоит. Это касается друзей. Кстати, часто это касается друзей, да, например, там еще кого-то. Но вот это начинает. Это подрывает уважение. Если дети замечают такое, то в первую очередь.
Опять же, в армии, к армии возвращаясь, там говорят, что чтобы научиться командовать, нужно научиться подчиняться сначала. И когда ты хорошо умеешь подчиняться, тогда ты потом впоследствии сможешь и нормально командовать, неважно кем, там, отделением, полком, взводом и т.д. и т.п., да, женой, в конце концов. Почему людям так тяжело подчиняться другим, как ты думаешь?
А, потому что все любят свободу, и все хотят жить свою жизнью, все хотят делать то, что они хотят. Я не знаю, мне кажется, что трудно подчиняться, когда ты всю жизнь подчиняешься на самом деле, а потом Влад говорит, а почему людям так сложно подчиняться? Это такой, что?
Ты начинаешь думать, да? А правда, что Бог сказал, да?
Я вообще-то это и делаю. Ну, типа, я думаю, что вот когда ты отучился в школе, отслужил в армии, отучился в универе, и потом тебе говорят, ну все, теперь ты вот ты подчинялся всем этим людям, теперь ты будешь вот пастору подчиняться, раз ты в церкви, а потом еще кому-нибудь там подчиняешься, и на работе ты еще подчиняешься, и так далее. Ты либо, короче, просто уже все, у тебя уже там свобода и вообще желание что-то делать закончилось, закрылось уже, вот, и ты как бы просто на автомате делаешь. Мне кажется, подчиняться несложно. Подчиняться легко, я больше скажу. Это самое простое, что можно делать, это подчиняться, потому что, когда что-то пойдет не так, будет человек, на которого ты сможешь скинуть всю ответственность, потому что ты подчинялся. Ты работал на заводе, он взорвался, это не ты виноват. Ты делал то, что тебя требовалось. Вот тебе сказали делать вот это, вот ты делаешь. Виноват тот, кто сказал. А дальше тот, кто сказал, виноват тот, кто. И в итоге вот такая вот пирамида того и доходит до самого верхнего, кто владеет всем этим заводом.
Кто будет виноват во всем, мы его проклянем. И...
Да, мне кажется, подчиняться очень просто.
Люди продолжают отвечать на вопрос, кто в доме хозяин. Муж в доме хозяин, пишет. Хозяин в доме тот, кто ответственен за безопасность и сохранность. Вот такой вариант у Жанны. У каждого своя доля ответственности. Злая тема, в доме хозяин Христос. Тот самый ответ, который мы хотели всем дать в конце этой передачи. Да. Нет, Жанна, если такой мужу Христос хозяин. Так. А у жены свой хозяин, то переживать стоит. Что-то я вас не понял, ребята. Но вы пишите комментарии в любом случае, я их буду читать периодически. Какими бы плохими ни были родители, их надо уважать. Вот такое мнение. А если ты уважаешь человека, ты готов ему подчиняться все равно, нет?
Я не знаю, это очень сложно. У меня нет полного ответа на этот вопрос. Мне кажется, что надо любить, да, ценить, ценить кажется, то, что любить. Ты можешь как бы ценить. Но уважение такая вещь, которая просто... Она даже от тебя не зависит. Ты не можешь... А, вот, недавно с моей мамой про это говорили. Хорошее, к хорошему компромиссу пришли. О том, что неплохо бы выражать почтение. Почтение – это немного не то. То есть почтение и уважение... Почтение может быть проявлением уважения, может быть проявлением просто воспитания, в конце концов. Всем приятно, когда с ними нормально общаются. Там, да, как-то о них заботятся и так далее. Но слово «уважение» значит больше, чем почтение. И когда говорят, родителей надо уважать, обычно имеют в виду почитать. Вот. А уважение – это больше.
Ну, почтение – это внешняя форма, внешние признаки уважения, да?
Это не только внешняя форма, но это какая-то такая смесь любви, прощения, сострадания, или чего-то вежливости, интеллигентности, всего такого, вот, знаешь, связанного с дружелюбным, там, сосуществованием каким-то, ну, и благодарностью, да, опять же. Да, благодарность – очень важная часть отношений к родителям.
Мне кажется, это когда ты знаешь, вот, ты вот вырос, ты знаешь про своих родителей, ты как-то оцениваешь их, то, в общем, что, как они, там, не знаю, грубо дело,
да.
Там, прожили, сделали что-то, как они, что они решили, но при этом ты как бы это даешь им, ну, я не знаю, такой вариант, что, ну да, они отдельные люди.
Просто почитать можно кого угодно на самом деле, это зависит от тебя полностью, считаешь ты человека или нет. А уважать все равно придется за что-то, и если вдруг по какой-то причине уважать вообще не за что-то, уважать у тебя не получится.
Ты
можешь почитать,
кажется,
своих родителей наркоманов,
человека как таким, бы, ну... какой он есть, как бы, да, да, и да. Вот мне кажется, это и есть как бы почитание. И не ожидай ничего.
А уважение вообще практически от тебя не зависит. Ты в какой-то момент, если вдруг поймешь о своих родителях что-то там ценное о них, я не знаю, какой твой папа на самом деле умный совет тебе дал там 20 лет назад, если ты вдруг это поймешь, при том, что ты его ненавидишь, ты все равно будешь его за это уважать. Уважение невозможно не выкинуть из головы, не добавить, если для него нет оснований.
Мне кажется, знаешь, я сейчас слушал тебя и подумал про своего папу. Мне кажется, что у меня, допустим, по отношению к моему папе есть два чувства, которые как будто бы в какой-то степени даже независимы друг от друга, да. То есть у меня есть к нему любовь, но при этом у меня есть к нему и уважение, да. И люблю я его. И они как бы живут, ну, по отдельности друг от друга совершенно у меня в голове. То есть уважаю я его за его какие-то, за его мужественность, не знаю, за его твердую позицию, знаешь, за его там и т.д. и т.п., да.
Не знаю, можно ли говорить такое в эфире, вот у нас, ну, немцев, нацистов, ну, как бы ненавидели, да, и все понятно, вся эта история. Но вот сказать, что у нас, например, всерьез не уважали немцев как-то в истории, по-моему, такого нет. Ну, что вот все равно...
При всем, что там...
При всей, да, истории, там, и Второй мировой войны, там, отечественной и всего такого, все равно уважение связано не с этим. Вот оно и к врагам, может быть, и к кому угодно. Просто если у тебя есть что-то ценное, дисциплину уважают, например, практически все. Там, владение собой и так, вот это вот все, да.
Что-то разные
все равно будут уважать. Даже если ненавидишь того, кого уважаешь, это может быть совершенно не связано. Любовь
это, типа,
и уважение.
Ты имеешь в виду, что может проявляться, ну, типа, само либо... Ты
да, но вот немцы,
уважать
немцы себя. Могут сделать автомобиль BMW и все, да, и с этим ничего не сделаешь, несмотря на то, что они там при всех преступлениях, там, нацизма и так далее, да, но автомобиль BMW они могут делать, а ты нет, и все. Что ты с этим поделаешь? Будешь сидеть, уважать и, может быть...
И завидовать. Хорошо, в этой истории с подчиненностью, с авторитетами есть другая сторона. Допустим, если я от кого-то требую подчиняться себе, да, соответственно, во мне должно быть что-то такое, что людей бы заставляло меня слушать и мне подчиняться. Да? Это касается и детей наших, они должны нас слушаться почему-то, наверное, тоже, да, как ты сказала. Ну вот, и это касается наших подчиненных на работе, они должны нас слушаться не потому, что ты им зарплату платишь, а какая-то должна быть еще причина, да, для их подчинения. Но это касается чего угодно, любых иерархий, да, тебя должны слушаться, и, собственно говоря, почему, да, вот как быть хорошим начальником, не знаю, как быть хорошим, как авторитетом быть для людей, чтобы они тебя слушались.
Ты бы пригласил какого-нибудь хорошего начальника и спросил, честное слово, я не знаю.
Да,
это мои фантазии, все, что я говорю, на самом деле. Я там начальником был для пары людей, может быть, пару раз там, за жизнь. Ну, обычно...
Но у тебя были люди, которым ты подчинялся, тем не менее, да, в твоей жизни? Какие-то
ну, для начала хорошо бы разбираться в работе, ради которой вы тут собрались, лучше подчиненных. Наверное, это хорошее начало. Ты, наверное, не будешь разбираться... Если вдруг ты не разбираешься в специализации его лучше, чем он, что часто будет, иначе зачем он тебе нужен, да? Хорошо бы разбираться в общей картине, иметь ответ, зачем мы это делаем, все, почему мы делаем это именно так. Там, видеть путь. Самый главный начальник, он отличается, помимо там, воли, силы, ума, там, опыта и так далее, тем, что он, в отличие от абсолютно всех, видит всю картину и знает, куда мы идем. Но он знает, куда мы идем. Лучше всех. Мы знаем свою часть нашего пути, а он знает вообще все. В итоге, там, главный начальник, да, ну, или поменьше знает, чуть больше меня. Вот мы сидим в своем отделе, там, пишем какие-то программы, или делаем какие-то исследования, или копаем асфальт, но только бригадир, начальник, там, и глава компании знает в итоге, к чему все это ведет, какая у нас там стратегия на следующие года и так далее. Хорошо бы лучше всех все знать.
Угу. Вот. А Светлана, кстати говоря, пишет, ну, при чем здесь вообще уважение? Дети вообще не должны оценивать своих родителей. Родители – это святое, и подчиняться им должны по факту того, что это родители.
Ну, дети... Они будут их оценивать, это просто факты все.
Не, ну да, до 5 лет они, что, они оценивают родителей?
Не, ну просто, ну, что значит до 5, до 10?
Я не знаю, я просто говорю со стороны, вот когда ты отделился уже от родителей, ты можешь оценить вообще, как бы посмотреть на родителя, как на отдельного человека.
Угу.
Почему ты не можешь? Почему ты не можешь?
А, смотри, у меня достаточно много там культурных и родственных связей со Средней Азией есть, да, и там люди, дети, когда им даже 40 лет, 45 лет, им 50 лет, если у них все еще живы родители, то они в любом случае им подчиняются. Они всегда им подчиняются, они их слушаются. У них даже опции в мозгу нету, да, не подчиниться своему отцу, которому там 75 лет, предположим. Мне 50, ему 75, и это мой отец, я ему обязан подчиниться. И по-другому никак. Хорошо ли это или плохо? Вот такое отношение.
Если работает, то хорошо, если не работает, то плохо, я не знаю. Ну, то есть, я реально с массой культур просто не знаком, и если у них такая жизнь, что вот это вот так нужно, то хорошо. Если нет, то нет. Я знаю, насколько это проблематизировано вот в обществе нашем. Там, да? Ну, в Петербурге я всю жизнь жил. Ну, это проблема. Это может стать проблемой. То есть, вот мир там как-то страшно быстро меняется, и действительно опыт родителей может оказаться даже вредным, и могут возникнуть конфликты. Это может быть, да, если вы разумные люди, вы всегда договоритесь и так далее, но вот просто подчинение, потому что там отец, или потому что старший, потому что... проблемно, как мне кажется, в обществе, в котором я живу. Может быть, вот там в тех культурах не проблемно, а наоборот замечательно. Ну, я не знаю. Короче, мой ответ, я не знаю. Извини.
Как быть хорошим начальником, как быть авторитетом для тех людей, кому, кто должен тебе подчиняться?
Наверное, нужно... Я не знаю, вот те люди в моей профессии, в моей деятельности, там, которые меня окружают, и которые мне, ну, скажем, да, которых я уважаю, например, я в них ценю качества такие, что... Там, не знаю, они могут... Короче, они могут себя поставить. И если они могут себя поставить, ты так или иначе им подчиняешься. Но опять же, да, я поддержу Лешу в его ответе и согласна, что тот, кто твой начальник, он знает, что ему надо, куда вы идете. И все, и он ставит задачи, ты их делаешь, все просто. Угу. А тебе надо просто делать задачу, которую тебе поставили. Тебе вообще не надо думать. Я не знаю, я вообще не понимаю, почему вопрос подчинения какой-то сложный. Тебе просто сказали, сделай то, то и то. Не надо думать, просто делай. Все, о чем проблема? За тебя уже подумали другие.
Ну, по факту, с этим большие проблемы, особенно у тех, у кого дети-подростки, да, когда вот им там 13-14 лет, у меня, например, в среднем 13-14 лет, и каждый раз, когда ты требуешь от него подчинения, предположим, ты должен ему внятно обосновать, и причем очень подробно, почему он должен тебя послушаться, иначе он бунтует и просто не хочет это делать, и все. Ты обоснуешь почему, да? Тогда да, не обоснуешь, тогда вот начинается вот это вот откладывание на потом.
Это отлично, потому что очень часто родители заставляют делать что-то, что они сами не знают, почему надо делать. Они просто говорят, так все делают, и ты так делай. Ты такой, мне это не нравится, я вообще другой человек, я так не могу просто. Но родители, нет, ты обычный ребенок, как и все. Как бы делай то, что надо. Но это странно. Не знаю, мне тоже кажется, что в плане ребенка, то да, если ты что-то говоришь ребенку, какую-нибудь еще странную вещь, почему он должен делать так, а не по-другому, то ты должен объяснить. Серьезно. Мне не объясняли, для меня это большая трагедия. Это ужасно. Я не знаю, как так можно жить. Это просто несчастен, и все.
Но при этом ты слушала.
Да, естественно. У меня были комплексы другие, там, по поводу расстройства мамы, там, и все такое. Поэтому мне приходилось это делать, но это не сделало меня целостной, как бы. Воспитание, которое у меня было, оно не сделало меня личностью, и очень много чего мне, личностью, полноценной личностью, скажем. Какой-то личностью сделала.
Так скажем. Полноценной нет, да?
Но все равно, на самом деле, наверное, это то, что нужно.
Нет предела совершенства.
Да, да. Нет предела совершенства.
Природа человека – гордость, поэтому нет желания подчиняться, пишет Андрей Борисов. Руслан Черномор, молодцы, тема серьезная. Второе – подчиняться. Также нужно мудрость, что-то такое, я не понял. Я не очень понимаю, что вы писали про подчинение и мудрость. Вы можете повторить, пожалуйста, как-то иначе сформулировать. Но вот на самом-то деле, я могу видеть человека перед собой очевидно, скажем так, сильнее меня, авторитетнее меня, умнее меня. И вроде бы я должен ему подчиниться вот по совокупности этих факторов, если он, скажем, мой начальник, да, предположим. Но при этом я очень горделивый человек, и моя гордость не позволяет ему подчиняться. Хотя все-таки,
А зачем ты вообще находишься в этой ситуации? Так стань сам начальником, раз ты такой горделивый.
Давай,
посмотрим, как у тебя получится. Нет, серьезно, просто я не могу подчиняться, окей? Куча вариантов есть, чтобы быть кем-то там, кому будут подчиняться, например. Просто очень много моих знакомых, очень много людей, с которыми я там сталкивалась, говорят мне, там в плане профессии, деятельности, какой-то бизнес свой, нет, мне проще так сидеть на стульчике, мне говорят, что делать, я делаю, все отлично. Я просто, может быть, эти люди не доросли до этого возраста, знаете, когда вы понимаете, что придумывать что-то самому, рисковать чем-то и так далее, это гораздо сложнее, чем просто сидеть и выполнять работу там за 30 тысяч рублей стабильную, что типа, где тебе сказали, у тебя все, вот 30 тысяч, за это будешь получать. Просто делай, что надо, не думай, ты просто выключаешь мозг и делаешь, все, прекрасно. А если ты такой гордый, что ты не можешь... Кстати, да, вот интересный момент. Я работала очень много в сфере еды в то время, когда училась там в кофейнях во всяких. И сколько, года 3 в общей сложности проработала. И пока я там работала, приходило очень много ребят. И там на стажировки, не на стажировки, на подработки, не подработки. И по ним прям по многим видно, что они просто не могут выполнять то, что от них требуют. Вот тебе просто говорит администратор, иди протри стол. И ты такой, нет. Ты официант, ты должен это делать. Это твоя работа, тебе за это платят, за то, что ты протираешь стол. Мне просто кажется, что, наверное, это отчасти еще какой-то, именно характер, что ли, человека, да, и какие-то его качества, что он не может подчиняться. Но вот если ты не можешь подчиняться, тогда иди и занимайся чем-то своим. Делай так, чтобы подчинялись тебе.
Я именно это имел в виду, в том числе, когда говорю о том, что традиционные иерархии разрушаются сегодня, да, такие классические, когда приходят молодые люди, и мне об этом говорят мои друзья, у которых есть свой бизнес, или они занимаются наймом персонала, да, где-то в других местах, они мне рассказывают про то, что реально приходят к ним молодые люди, там 25 лет или там 22, которые закончили институт, и они понимают, что, по идее, когда ты работаешь на работе, ты должен подчиняться. И тебе за это, собственно говоря, платят деньги, да, за подчинение. Да-да-да. За то, что ты какие-то задачи выполняешь. Но эти люди, они просто физиологически не могут подчиняться. Да? Может быть, они бы и хотели, но они не умеют этого делать, потому что их никогда не учили с этого с детства. Для них не было авторитетом папа, мама, преподаватель в школе. и все.
Отлично, становитесь новыми Стивами Джобсами, делайте новые телефоны, машины. У нас Россия просто делай, да, не хочу, просто все прекрасно. Я не понимаю, что проблема. Открывайте фирмы по строению дорог.
Она тем сильнее, чем вот те авторитеты, под которыми эти люди ходили до этого, да, там учителя, родители и так далее, они, очевидно, были, ну, очень плохими начальниками, ужасно руководили там, да, ничего не объясняли, требовали то, за что ты не получаешь никакого вознаграждения, там, так, и у этих людей накопился определенный бунт. Бунт это тоже, это такой предохранитель, знаешь, на случай, если ты оказался в подчинении там, где тебя ведут в пропасть, да, на этот случай у тебя есть бунт. Да, ты можешь выйти из подчинения, да, там, подростком становишься, вдруг осознаешь всякие несовершенства своих родителей, да, и так далее. Тебе нужно через это пройти, иначе ты не сможешь стать лучше, чем они. Ну, хотя бы в какой-то форме, да, хорошо бы, чтобы это было в самой мягкой форме, когда ты понял, вот как много всего, за что родителей можно уважать, это замечательно. Я хочу научиться еще чему-то, чему они меня не научили, да, там, и по характеру, и по квалификациям, и они тебе говорят, да, сынок, там, иди, конечно, без проблем, как отцы из притчи про блудного сына, который вот отпустил и все, да, и они идут там, и так далее. Это самая мягкая форма. Тяжелая, может быть, какой угодно. Они могут требовать подчинения, компенсируя собственную гордость, и собственные какие-то эти самые люди будут пытаться вырваться, а родители окажутся сильнее, у них не получится, и они надломятся, и потом они не смогут в итоге, да, не подчиняться, не командовать, ничего. Как это лечить, непонятно.
Нет, еще с подчинением я подумала, что вот ты приходишь на работу, это опять же про расстановку приоритетов. Да, сейчас тебе надо унижаться. Ты не можешь, ты для тебя унижение подчиняться.
Есть еще разница, да, между унижением и подчинением. Унижение и подчинение совершенно не разные вещи вообще просто.
Считаешь, что это унижение, ведь твою свободу притесняют, ты хочешь творить, ты творец, ты художник. А тут тебе говорят, нет, пожалуйста, вот в рамках нашего, так сказать, бюджета, наших мировоззрений мы там делаем то или то.
Ты свою большинство выражаешь, да?
То есть неадекватно оцениваешь себя, неадекватно оцениваешь ситуацию, в которой оказался.
Я к тому, что просто иногда есть ситуации, когда ты вынужден это делать. У тебя 5 детей, у тебя нет работы, твое предприятие закрылось, и тебе нужно идти, грубо говоря, в Макдональдс, и там ты будешь начинать с того, что будешь мыть полы. Угу. И тебе придется это сделать, потому что ты хочешь, чтобы твои дети не умерли с голоду.
Хорошо. Как ты относишься к патриархальному традиционному обществу, да, где вот все иерархии четко расписаны, все позиции всем ясны, я там в роли отца я должен делать то-то, я в роли сына я должен делать то-то, я жена, я должна слушаться мужа, и т.д. и т.п. Ну, все просто и понятно, да, и вроде бы как бы поезд едет и никуда не
забирает. Да, это такая прям прекрасная антиутопия. Я отлично... утопия, да. Я отлично отношусь к утопиям. Прекрасно, все четко, все люди одинаковые. Все работает. На каждом ремень одинаково работает. Все хорошо. Мы выращиваем людей и на производство, они отлично работают, и так по кругу. И в отпуск 2 раза в год.
Только так не бывает, да?
Только так не бывает, к сожалению, да.
То есть, когда в Библии написано, что в семье головой должен быть муж, да? И жена должна
быть. Да, это отлично, идеально. Но не всегда так бывает, да, к сожалению. Очень много
семей. Надо, чтобы все остальное, что в Библии написано про мужа, да, и жену, тоже было. То есть, как бы муж должен быть, как в Библии написано, жена там, и цели жизни.
То есть, в принципе, это более-менее осуществимая картина или нет?
Ну, ты если просто куски из нее начнешь вырывать, будет сложно.
Осуществимая, да нет, мне кажется, она должна быть осуществима. Ну, у некоторых же получилось так, значит, она осуществима.
Что-то осуществимого, там ничего сложного-то не написано. Мужчина работает и планирует, куда мы все идем, у женщины и так целая куча проблем. Для детей как начнете рожать, так вообще.
Да, там уже будет не дальше.
Просто, нет, знаешь, еще вот, я не знаю, насколько точно у меня получится это выразить. В общем, идея такая. Эти патриархальные общества, из которых мы все и вышли, собственно говоря, они занимаются тем, что отвоевывают определенные пространства, да, они борются сначала с дикими животными, там, в каменном веке, потом друг с другом, с природой, с болезнями, с кучей внешних нападков, и когда человечество поднимается до такого уровня, какое-то общество, что оно практически все победило, на самом деле, ну, вот реально, ты растешь в комфорте, учишься в комфорте, на все у тебя есть инструкции, куча опыта, все понятно, никаких неудобств. Даже если ты вообще не работаешь, ты сидишь, получаешь какое-нибудь пособие. Вообще прекрасное общество современного человечества. Вдруг оказывается, что целей нет у всей этой мобилизации, патриархального подчинения и так далее. Целей
нет. То есть нет смысла в этой мобилизации.
Вся твоя жизнь в итоге проходит, в общем, в уже отвоеванном пространстве каком-то, в котором, ну, все и так, в общем, понятно, тут все и так работает. Потребность, в принципе, во-первых, мужественности падает определенная, ну, потому что с кем воевать так по большому счету. Твоя гордость, сила, там, я не знаю, мужественность, вот, ну, все, с чем это призвано ассоциировать, вдруг начинает часто кем-то поворачиваться против общества, люди просто превращаются. Ну, как больше всего мужчин сидит там в тюрьмах, да, так же, как больше всего мужчин начальствует в мире, так или иначе, и в тюрьмах их же больше сидит и так далее, амплитуда выше приверженцев патриархального общества по всем признакам, да, это начинает становиться проблемой. И как это все решать, тоже непонятно. Вроде ты вот мужик, много чего хочешь, а куда это направить-то все свои силы? Все места уже заняты, корпорации скупили все малые бизнесы, в космос мы не летим, а труд рутина, да, что делать?
Угу. Кто в вашем доме хозяин? Все-таки.
Ну, скажи. Ну, если вдруг Леша скажет, что собираемся и уезжаем в другую страну, я не буду возмущаться.
Да, когда будешь возмущаться, скажи.
Хорошо, спасибо. Алексей Пищугин, Вика Щепеткова. Семья, в которой Алексей командует всем, в том числе переездом за границу. Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.